Давайте помолимся. Отец, мы приходим к престолу Твоему с дерзновением, потому что приходим во имя Иисуса. И мы знаем, что когда мы молим во имя Иисуса, Ты отвечаешь на наши молитвы. Поэтому мы просим, чтобы Ты был с нами, Духом Святым. Просвети наши умы, чтобы мы могли понять. Открой наши сердца, чтобы мы могли принять. И силой Твоей сделай нас послушными Твоими детьми. Когда мы будем изучать эту важную тему, мы молим, чтобы Ты направлял нас. Во имя Иисуса мы просим. Аминь. После того, как Иисус описал очередность событий последнего времени, Евангелие от Матфея, 24 глава, с 4 стиха, Иисус приводит пример из мира природы. И затем Он говорит, что прежде чем пройдет это поколение, все эти события исполнятся. И они исполнились в разрушении Иерусалима. Он также сказал, что придут небо и земля, но Его Слово никогда не придет. То есть, другими словами, все эти пророчества 24 главы от Матфея исполнятся, как он и предсказал. Итак, давайте мы прочитаем теперь стихи 32 по 34. Здесь он приводит пример из мира природы. «От смоковницы возьмите подобие. Когда ветви ее становятся уже мягкие и пускают листья, то знайте, что близко лето». Далее он сравнивает это. «Так как увидите все сие, знайте, что близко при дверях». Когда вы увидите все сие, знайте, что близко при дверях. «Истинно говорю вам, не придет род сей, как все сие будет. Небо и земля придут, но слова мои не придут». Итак, он приводит как иллюстрацию смоковницу, чтобы объяснить скорое пришествие свое в силе и славе. Те, кто верит в то, что в последнее время Израиль должен восстановиться по Божьему плану, верят в то, что смоковница в этом месте — это символ Израиля, и что распускание смоковницы означает восстановление Израильского царства в 1948 году. Согласно тех, кто придерживается этого взгляда, восстановление Израиля в 1948 году является самым главным признаком того, что пришествие Христа уже на пороге. Поэтому мы должны исследовать этот отрывок более внимательно, чтобы увидеть, действительно ли это так. Правда, что в Ветхом Завете смоковница и также виноградник — это символы Израиля. Обратите внимание, Осия 9 глава и стих 10. Бог говорит об Израиле, и Он говорит: «Как виноград в пустыне я нашел Израиля, как первую ягоду на смоковнице в первое время ее. Увидел я отцов ваших, но они пошли к Ваал-Фигору и предались постыдному, и сами стали мерзкими, как те, которых возлюбили». Новый Завет также использует и смоковницу, и виноград как символы Израиля. Что мы сделаем с вами в ближайшие минуты? Мы исследуем три стиха, в которых упоминается дерево в Евангелиях. Первое — это Евангелие от Матфея, 3 глава, стихи 8 по 10. И после этого, когда мы исследуем Израиль в символе дерева, а затем мы рассмотрим Израиль в символе виноградника в Новом Завете. Иоанн Креститель начинает свое служение за 6 месяцев до того, как Иисус начинает свое служение. И в своих проповедях он сравнивает Израиль с деревом. Матфея 3 глава с 8 по 10 стихи. Здесь Иоанн Креститель проповедует, и он говорит: «Сотворите же достойный плод покаяния». И не думайте говорить в себе: «Отец у нас Авраам». Ибо говорю вам, что Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму. Уже и секира при корне дерев лежит. Всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь. Итак, он призывает к покаянию, он обличает в том, что они заявляют, что у них отец Авраам, в то время как у них нет духа Авраама, он сравнивает их с деревом, которое должно принести хорошие плоды, и если оно не принесет, то оно будет срублено и брошено в огонь. И дальше он говорит, что Бог может себе из камней этих сделать детей Авраама, если захочет. Камни, о которых говорит Иисус, это не буквальные камни, он не указывал на буквальные камни. Топор, который, или секира, которая лежит у дерев, символическое. Дерево символическое, плод символический, и срубание дерева и сжигание дерева также символическое. Поэтому камни также символические, это символ чего-то. Иоанн Креститель говорит: не думайте говорить, мы дети Авраама, потому что Бог может создать из этих камней. Что представляют собой эти камни? В книге «Желание веков», страница 107, Эллен Уайт написала следующее. Говоря о язычниках и о солдатах, воинах, которые стояли возле Иоанна Крестителя, и некоторые из них принимали крещение. Говорит, их сердца могут казаться безжизненными, как камни в пустыне, но его дух может пробудить их, творить его волю и исполнить его обетование. Итак, Иоанн Креститель призывает Израиль к покаянию, и мы видим здесь символ дерева. Бог говорит, что Бог может... Иоанн Креститель говорит, что Бог может создать детей из камней. Поэтому нужно приносить плод. Если не будете приносить плод, то будете срублены и брошены в огонь. Давайте еще один стих прочитаем, касающийся дерева. Это через 2.5 года после начала служения Иисуса. Он сказал притчу, в которой были элементы, похожие на то, что мы прочитали только что. Луки 13 глава, с 5 по 9 стихи. Иисусу рассказали о галилеянах, чью кровь Пилат смешал с кровью жертв. И Иисус говорит: «Думаете ли вы, что эти галилеяне, второй стих, были грешнее всех галилеян, что так пострадали? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, все так погибнете». Затем он еще один пример приводит. «Или думаете ли, что те 18 лет, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех живущих в Иерусалиме? Нет, говорю вам, но если не покаетесь, подобно Иоанну Крестителю, он говорит, все также погибнете». Это так же, что и то же самое, что и срубить дерево. Затем он притчу дает. «И сказал сию притчу». Это Бог Отец. «Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу», то есть в мире. Посажена была смоковница, и пришел искать плода на ней, плода духа, и не нашел. И сказал виноградарю, это Иисусу, «Вот, я третий год», очень важно понять, третий год, Иоанн Креститель полгода проповедовал, затем Иисус 2.5 года проповедовал, это уже 3 года прошло. И он говорит, вот я третий год, или в английском, я уже 3 года прихожу искать плода на этой смоковнице. То есть 3 года прошло уже с момента начала проповеди Иоанна Крестителя. Израиль не приносил плода. И поэтому хозяин виноградника говорит, «Сруби ее». Это то, как Иоанн говорит, что будете срублены. Говорит, «Сруби ее». На что она и землю занимает? Но он, то есть Иисус, сказал ему в ответ, то есть отцу, «Господин, оставь ее и на этот год». То есть у Иисуса еще оставался год служения. «Оставь ее на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода? Если же нет, то в следующий год срубишь ее». То есть, если за последний год смоковница не принесет плода, тогда ее нужно срубить. Притча оканчивается ничем, потому что непонятно, на этом этапе будет плод или нет. Это как притча о блудном сыне. Отец говорил со старшим сыном, который критиковал своего младшего брата за то, что тот расточил имение с блудницами, и в конце концов оказался пастухом свиней, он критиковал его, потому что отец возрадовался возвращению младшего сына, и отец вышел, чтобы поговорить с ним, и он пытается уговорить старшего брата и убедить его. Старший брат представляет собой иудеев, фарисеев, и мы не знаем, принял ли тот обличение отца. Мы знаем, что когда Иисус был распят уже, то часть людей раскаивались, но этот момент, на этот момент непонятно было еще, что произойдет. Итак, оставался последний год служения Христа на земле. И мы увидим теперь это же дерево, о котором говорил Иоанн Креститель, и Иисус, теперь в 21 главе от Матфея, 17 по 19 стихи. «И оставив их, вышел вон из города в Вифанию, и провел там ночь. Поутру же, возвращаясь в город, взалкал». 19 стих. «И увидев при дороге одну смоковницу, подошел к ней, и ничего не найдя на ней, кроме одних листьев, говорит ей, да не будет же впредь от тебя плода вовек. И смоковница тотчас засохла». В Евангелии от Марка добавляется деталь, которую мы не находим здесь в истории, описанной в Евангелии от Матфея. Еще не было время для смоковницы приносить плод. Те, кто занимается смоковницами или инжиром, знаете, что там сначала появляются плоды, а потом уже листья свидетельствуют о том, что должен быть плод. Но это дерево было необычное, у него было много листьев, но никакого плода. Марка 11 глава, с 12 по 14 стихи, здесь параллельно описана эта история. «На другой день, когда они вышли из Вифании, он взалкал, и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел». То есть он увидел, есть листья, значит, должны быть плоды. Он пошел, не найдет ли чего на ней. Но придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смоков. Но Иисус сказал, отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек. И слышали то ученики его». Эллен Уайт описывает необычное состояние этой смоковницы, что у ней были листья, но не было плода. В книге «Желание веков», страница 581, смоквы созрели еще не везде. На холмах вокруг Иерусалима действительно не время было собирания смоков. Но в саду, мимо которого проходил Иисус, одно из деревьев, казалось, может принести плод раньше других. То есть, как Бог избрал Израиль как свой особый народ из всех народов. То есть, опять же, мы видим, что «но в саду, мимо которого проходил Иисус, одно из деревьев, казалось, может принести плод раньше других». Это дерево покрывали листья, а у смоковницы плоды появляются раньше листьев. Итак, это дерево было покрыто листьями, значит, на нем могли быть зрелые плоды. Но внешний вид оказался обманчивым. Осмотрев ветви этого дерева, от самых нижних до верхних Иисус не нашел ничего, кроме листьев. Пышная зелень покрывала дерево, но, увы, оно было бесплодным. Итак, в книге «Желание веков», 583-я страница, мы еще находим следующее описание, что Иисус так пришел и в Израиль, желая найти у них плод праведности. То есть, видите, Эллен Уайт сравнивает эту смоковницу с израильским народом. Он одарил их своими дарами. Для какой цели? Чтобы они могли принести плод для благословения этого мира. Все преимущества были даны им, все привилегии. Но в ответ он искал их сочувствие и сотрудничество с его благодатью. То есть Бог не только дает нам благодать, но Он хочет, чтобы мы передавали эту благодать другим людям. Он жаждал видеть в них самоотверженность и сострадание, ревностное стремление к Богу и глубокое желание спасать ближних. Обратите внимание, что Бог одарил Израиль благословениями, чтобы они стали благословением для всего мира. И так как смоковница имела только листья, а не плод, Иисус проклял ее, и она усохла. На следующий день, когда ученики с Иисусом проходили мимо того места, в Евангелии от Марка, 11 глава, 20 стих и 21, объясняется, что произошло. Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. Вы знаете, что когда до корня дерево засыхает, то уже все, оно уже мертвое. Нет никакой возможности его восстановить. Итак, поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня. И вспомнив, Петр говорит ему: «Рави, посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла». Какой урок хотел преподать Иисус, прокляв это дерево и то, что оно засохло до корней? В книге «Желание веков» хочу три цитаты прочитать. 582-я, 583-я страница. Проклятие смоковницы было притчей. Это бесплодное дерево простирало свои пышные ветви, роскошные с виду и приятные для глаз, но не давшие ничего, кроме листьев. Эта притча символизировала Израиль. В другом месте она говорит: иудейская религия с ее величественным храмом, впечатляющими обрядами, священными жертвенниками, священниками и в митрах внешне была очень привлекательной, но ей недоставало смиренной любви к человеку. И последняя цитата. Ни на одной смоковнице в саду не было плодов, но от деревьев, не покрытых листвой, нечего было и ожидать плодов, и поэтому они не вызывали разочарования. То есть, видите, Израиль отличался от других народов, они должны были принести плод. Эти деревья олицетворяли язычников. Подобно иудеям, они были лишены всякого благочестия, но ведь они и не утверждали, что служат Богу. Они не хвалили своей мнимой добродетелью, они не знали о делах и путях Божьих. Для них, то есть для других деревьев, которые символизировали язычников, для них пока что не пришло время созревания смок. Итак, Иоанн Креститель предупредил, что если иудейское дерево не принесет плод, то Бог срубит его и бросит в огонь. Это то, что произошло с Иерусалимом. В 70-м году Евангелие от Матфея, 22 глава, и стих 7 упоминает об этом. Сказано, что Иерусалим был разрушен и сожжен огнем. Есть еще одно место в Евангелии, которое описывает смоковницу. Мы находим его в Евангелии от Иоанна, 1 глава, и стих 43 по 48. Давайте прочитаем этот отрывок и прокомментируем его. Иоанна 1:43. «На другой день Иисус восхотел идти в Галилею, и находит Филиппа, и говорит ему: «Иди за Мною». Филипп же был из Вифсаиды, из одного города с Андреем и Петром. Филипп находит Нафанаила и говорит ему: «Мы нашли того, о котором писали Моисей в законе и пророки, Иисуса, сына Иосифова из Назарета». Но Нафанаил сказал ему: «Из Назарета может ли быть что подобное, что доброе, вернее?» Филипп говорит ему: «Пойди и посмотри». Иисус, увидев идущего к нему Нафанаила, говорит о нем: «Вот, подлинно израильтянин, в котором нет лукавства». Нафанаил говорит ему: «Почему ты знаешь меня?» Иисус сказал ему в ответ: «Прежде, нежели позвал тебя Филипп, когда ты был под смоковницею, я видел тебя». Если есть израильтянин, настоящий израильтянин, подлинный, в котором нет лукавства, то значит, должны быть и израильтяне неподлинные, в котором есть лукавство. Подлинный израильтянин — это означает настоящий, реальный, действительный. В другом переводе написано «истинный израильтянин». И это верный перевод. В 47 стихе говорится, что в нем нет лукавства. То есть он действительно настоящий израильтянин, подлинный. Почему Иисус выделяет Нафанаила как израильтянина, который подлинный? 49 стих дает ответ. 49 стих говорит нам то, что Нафанаил исповедует, что Иисус является Сыном Божьим, Мессией Израиля. То есть Нафанаил принял Иисуса Христа как Сына Божьего и как Мессию. Вот что делало его израильтянином подлинным. Очень важно то, что Нафанаил был подлинным израильтянином, настоящим. И он был под смоковницей, которая представляла собой Израиль. То есть символ есть, смоковница, и Нафанаил, подлинный израильтянин, вот они вместе здесь встречаются. Есть символ и объяснение символа. Подлинно израильтянин. Он сидел под смоковницей. Он был настоящим израильтянином, потому что он признал в Иисусе Христе Мессию, Сына Божьего. Значит ли это, что те, кто отвергли Мессию как Сына Божьего, были израильтянами, но не подлинными? Мы вернемся к этому позже. Давайте теперь откроем Матфея 24 главу, чтобы определить, смоковница, которая упоминается в этом стихе, действительно ли она представляет собой Израиль. То, что смоковница в некоторых местах означает Израиль, не значит, что в каждом стихе библейском она представляет Израиль. Матфея 24 глава, 32-33 стих. Вот эта смоковница, представляет ли она собой Израиль и распускание листьев? Означает ли восстановление Израиля в 1948 году? Давайте обратим внимание снова на эти стихи. 24 глава от Матфея, 32-33 стихи. Иисус сказал: «Когда ветви ее становятся уже мягки, или распускаются, так, и пускают листья, то знаете, что близко лето. Так, когда вы увидите все сие, все сие, не только распускание листьев, но все сие. Знайте, что близко при дверях. Почему я это упоминаю? Потому что некоторые протестанты, диспенсационалисты, верят в то, что восстановление Израиля в 1948 году – это самый главный признак второго пришествия Иисуса, что это пришествие может в любой момент прийти, оно близко при дверях. И они говорят, вот это признак скорого пришествия Иисуса. Но мы видим здесь, что Иисус говорит, когда увидите все сие указывает на пришествие Христа, не только распускание листьев. В Евангелии от Луки, 21 глава, 29 по 31 стих, дают нам дополнительные детали. Давайте прочитаем эти стихи. «И сказал им притчу, посмотрите на смоковницу и на все деревья». Обратите внимание, не только на смоковницу, но и на все деревья. Когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето. Так и когда вы увидите то сбывающимся, то здесь говорится не только о смоковнице в 1948 году. Сказано, что когда увидите все сие сбывающееся, то есть все знаки последнего времени в Евангелии от Матфея, 24 глава, то знайте, что близко Царство Божье. В Евангелии от Луки описано, что Иисус говорит не только о смоковнице, но и о всех деревьях. То есть смоковница – это одно из многих деревьев, которые должны распускаться. Это символ тех всех признаков, которые указывают на скорое пришествие Христа. Об Израиле говорится, как о винограднике также в Новом Завете. Давайте откроем 21 главу от Матфея и прочитаем 33 по 36 стихи. Матфея, 21 глава, 33 по даже по 45 стих. И я буду толковать по ходу. Выслушайте другую притчу. «Был некоторый хозяин дома», то есть это Бог-Отец, «который насадил виноградник», это Израиль, «обнес его оградою», это закон. «Выкопал в нем точило, построил башню», это храм. «И отдав его виноградарям, отлучился», это иудейским лидерам. «Отлучился в дальнюю сторону», то есть на небо. Когда же приблизилось время виноградников, вернее, время плодов, он послал своих слуг к виноградарям, взял свои плоды. То есть прежде чем Израиль оказался в Вавилонском плену, Бог посылал к ним пророков своих, слуг своих, чтобы взять плоды. Виноградари же, схватив слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями. Так было перед Вавилонским пленением с пророками. Сдался ли Бог на этом? Нет. 36 стих. «Опять послал он других слуг». Это уже после Вавилонского плена. «Больше прежнего. И с ними поступили так же». Наконец, то есть есть конец, «послал он к ним своего сына, Иисуса, говоря, постыдятся сына моего». Или будут уважать сына моего в английском. Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу, это наследник, то есть это тот, кто получит обетование, Галатам 3:16. Когда они увидели сына, они сказали, это наследник, пойдем убьем его, это смерть Христа, и завладеем наследием его. И схватив его, вывели вон из виноградника, Иисус умер за пределами Иерусалима, и убили. И затем Иисус задает вопрос, «Итак, когда придет хозяин виноградника, что сделает он с этими виноградарями?» Они не понимали, что он о них говорил. 41 стих, говорят ему, «Злодеев сих предаст злой смерти». Это разрушение Иерусалима, кстати говоря. «А виноградник отдаст другим виноградарям, которые, это язычники, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». И теперь Иисус объясняет, что значит эта притча. Иисус говорит им, «Неужели вы никогда не читали в Писании камень, то есть Иисус, который отвергли строители, иудейский народ, тот самый сделался главой угла, это от Господа и есть дивно в очах наших?» И затем Иисус предсказывает, Потому и сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божье, то есть Царство больше уже не будет принадлежать буквальному Израилю, и дано будет народу, это язычники, греческое слово «этне», приносящему плоды его. И тот, кто упадет на этот камень, он говорит о себе, разобьется. То есть тот, кто примет Иисуса как Христа и Спасителя, будет обращен. А на кого он упадет, того раздавит. То есть человек, который не принимает Иисуса, в конце концов погибнет. 45 стих. «И слышав притчи его, первосвященники и фарисеи поняли, что он о них говорит». И последнее, что он сделал, он послал сына. Все. Больше ничего он не мог сделать для иудейского народа. Теократия в Иудее заканчивалась. И дальше евангельское повеление будет другой народ возвещать, язычники. Давайте откроем Иоанна 8 глава, 37 по 45 стихи. Помните, мы говорили о людях, которые являются подлинными израильтянами, а есть и те, хотя они и по крови дети Авраама, но они не настоящие израильтяне. Кто-то может сказать, ну, что-то это непонятно. Но тогда то, что я вам сейчас прочитаю, вам тоже не будет иметь смысла. Это сказал Иисус. Иоанна 8:37. Иисус говорит, «Знаю, что вы семя Авраамова». То есть, буквально, по крови. «Однако ищите убить меня, потому что слово мое не вмещается в вас», — говорит Иисус. «Я говорю то, что видел у отца моего, а вы делаете то, что видели у отца вашего». То есть, Иисус говорит, «У меня есть отец, и у вас есть отец». То есть, он подводит их к очень, очень политически некорректному высказыванию. 39 стих. Сказали ему в ответ, «Отец наш есть Авраам». Иисус сказал им, «Если, условие, если бы вы были дети Авраама, то дела Авраамовы делали бы». То есть Иисус оспаривает их принадлежность к Аврааму. Говорит, «Если бы вы были дети Авраама, то вы дела Авраамовы делали бы». «А, — говорит, — а теперь ищите убить меня, человека, сказавшего вам истину, которую слышал от Бога. Авраам этого не делал». То есть, другими словами, вы не связаны с Авраамом. «Авраам любил меня, вы ненавидите меня. Как вы можете говорить, что вы дети Авраама?» «Дети не похожи на отца». 41 стих. «Вы делаете дела отца вашего». Он еще не определил, кто их отец. «Вы делаете дела отца вашего». На это сказали ему, «Мы не от любодеяния рождены, одного отца имеем, Бога». Иисус сказал им, «Если...» Опять, видите, «если...» «Если бы Бог был отец ваш, то вы любили бы меня, потому что я от Бога исшел и пришел». «Ибо я не сам от себя пришел, но он послал меня». То есть он говорит, «Отец меня любит, а вы меня гоните, вы пренебрегаете мной. Как вы можете говорить, что Бог ваш отец? Если вы меня не любите, а отец меня любит, что за какая-то несостыковка здесь?» 43 стих. «Почему вы не понимаете речи моей? Потому что не можете слышать слова моего». И теперь он говорит, ну, то, что можно назвать сегодня политически некорректной речью. «Ваш отец – дьявол». Кто ненавидел Иисуса и хотел его убить? Дьявол. Поэтому был ли у них дух дьявола? Конечно же. Он говорит, «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти или желания отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи». Это напоминает нам о Нафанаиле. Помните, Нафанаил был подлинным израильтянином, истинным, настоящим, потому что он принял Мессию, и в нем не было лукавства. А здесь объясняется, делается акцент на истине. Иисус говорит, когда Он говорит ложь, говорит свое, то есть присущее Ему, ибо Он лжец и отец лжи. Что интересно в этом отрывке, иудеи были буквально дети Авраама, но духовно, Иисус говорит, они не дети Авраама были, потому что они были дети дьявола, они хотели совершать дела дьявола по отношению к Иисусу. В физическом смысле этого слова они были детьми Авраама, но духовно они не были детьми. Интересно, апостол Павел снова и снова преподает эту истину. Давайте прочитаем несколько стихов из трудов апостола Павла, где он ту же истину объясняет, что быть настоящим израильтянином означает принять Иисуса Христа как Спасителя и Господа, как Мессию, как Сына Божьего. Послание к римлянам, 2 глава, 28 и 29 стихи, апостол Павел противопоставляет иудеев по плоти и иудеев духовных. «Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, которое наружно, на плоти». Иудеи гордились тем, что они обрезаны. Они говорят, это знак завета, это знак того, что мы истинный Божий народ. И вместе с тем Павел говорит, что не тот иудей, кто таков по наружности, не то обрезание, которое наружно по плоти, или на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога. Итак, иудеи гордились тем, что они исполняют всякую букву закона, но духа у них не было закона. Это не была религия сердца. Они молились на показ, они милости не давали на показ. Апостол Павел говорит, нет, должно быть обрезание сердца. Внутренний человек должен быть таком. И ему тогда похвала не от людей, но от Бога. Тоже он описывает и в 9 главе, с 6 стиха по 8. Но не то, чтобы Слово Божье не сбылось, ибо, обратите внимание на это, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля. То есть, если я скажу, что не все израильтяне израильтяне, вы скажете, пастор Бор, что-то вы такое говорите. Но вместе с тем апостол Павел так говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля. И не все дети Авраама, которые от семени его. Но сказано, то есть он говорит, не все дети Авраама, дети Авраама. Он говорит, но сказано, в Исааке наречется тебе семя. Кто от Исаака произошел? Мессия. То есть не плотские дети, суть дети Божьи. Но дети обетования признаются за семя. То есть, видите, не плотские дети, то есть не все те, которые по крови израильтяне, а дети обетования, то есть обещанный Мессия был, те, которые принимают Мессию. Галатам 3 глава 26 по 29 стих, апостол Павел снова объясняет это здесь. То, что истинный или подлинный израильтянин, это тот, который принял Иисуса Христа как своего Спасителя и Господа. Галатам 3, 26 мы читаем. «Ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса». Каким образом мы становимся сынами Божьими? По вере во Христа Иисуса. Но все мы сыны Божьи также по творению, но не по искуплению. Нам нужно принять Христа, чтобы быть сынами по искуплению. «For you are all sons of God through faith in Christ Jesus». Так, ибо все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. 27 стих. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Ефесянам 2 глава сказано, что язычники стали одним народом с иудеем. 29 стих говорит, «А если вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники». Итак, что же значит быть семенем Авраама в духовном смысле этого слова? Это означает, что если мы Христовы, принадлежим Христу, то мы семя Авраамова. Семя Авраамова не определяется генетически или биологически. Семя Авраамова определяется духовными отношениями с Иисусом Христом. Филиппийцам 3 глава, с 3 стиха по 8. Здесь апостол Павел говорит о своем опыте обращения. Потому что обрезание — это мы, служащие Богу Духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Итак, что такое обрезание? Это буквально обрезанные иудеи? Нет, говорит. Обрезание — это мы, служащие Богу Духом, и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся. Затем она вспоминает свой опыт. Хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я. Обрезанный восьмой день. Из рода Израилева, колена Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель Церкви Божьей, по правде законной или праведности законной, непорочной. То есть у него, смотрите, какое наследие, великое наследие, генетическое. Но что для меня было преимуществом, то я почел тщетою. Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса Господа моего. Для него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа. Я надеюсь, что вы понимаете это. Вы можете сказать, а как это связано все с Матфеем 24 главой? Диспенсационалисты или некоторые протестанты считают, что распускание смоковницы — это восстановление Христа, и, вернее, восстановление Израиля в 1948 году, в то время как они не приняли Христа. Но я хочу показать вам, что нужно смотреть на все признаки, на все деревья, не только на смоковницу. Смоковница не обязательно представляет Израиль. Иисус говорит, что когда все будут признаки происходить, вот это тогда будет знаком пришествия Христа. Хорошо, давайте теперь зададим вопрос, потому что есть спор в христианстве среди протестантов. Действительно ли Израиль был заменен церковью христианской, или же не был заменен? Давайте откроем книгу Бытие, 49 глава, чтобы увидеть, действительно ли Бог заменил Израиль язычниками, или язычники продолжили то, что делали израильтяне. В Ветхом Завете, Ветхозаветная церковь, началась с 12 патриархов, которые затем умножились, и стал великий народ, состоящий из 12 колен. Книга Бытие 49:28. Здесь говорится о сыновьях Иакова или Израиля. Вот все 12 колен Израилевых. И вот что сказал им отец их, и благословил их, и дал им благословение каждому свое. Итак, эти 12 сыновей Израиля затем размножились и стали одним народом, и стали 12 коленами Израиля.
God then called Moses to deliver his people
И затем Бог призвал Моисея вывести свой народ из рабства. Когда родился Моисей, то великий дракон, который был фараоном, он пленил Израиля, и затем Израиля нужно было вывести с помощью крови агнцев, которые мазали косяки дверей. Моисей организовал 12 колен, которые затем позже вошли в обетованную землю. Это очень интересно. Израиль начинается технически с 12 людей, которые размножились в 12 колен, и их стало очень много. Какая миссия была у Бога для них? Единственная цель их была приготовить мир к пришествию Мессии. Если они не справлялись с этой миссией, то не было причины для их существования. Исайя 49:6, я говорю, не было причины для существования. Я не говорю, что для Израиля, как для народа, нет причины для существования. Я имею в виду, у них есть определенная цель — приготовить мир для пришествия Мессии. Я не выражаю никакие антисемитские взгляды здесь. В иудаизме есть очень много верных Богу людей. Многие и не слышали о Мессии, и не разобрались в этих вопросах, и многие разберутся и примут его. Но какая была миссия Израиля? Исайя 49:6. Бог обращается к своему народу. Он сказал: «Мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов или светом язычников, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». То есть в Ветхом Завете Бог планировал, чтобы Израиль настолько был верен Богу и настолько они имели успех, чтобы все народы пришли к ним и спросили, в чем секрет вашего преуспевания, вашего мира, вашего избытка. И они бы тогда сказали: мы служим Мессии. И они бы готовили весь мир для принятия Мессии. И Бог призвал их быть светом для язычников, чтобы спасение Божье простерлось до концов земли, как здесь говорится. К сожалению, буквально Израиль не исполнил свою миссию. Перед вавилонским пленением они начали смешиваться с другими народами и перенимать их религиозные и культурные традиции и идолопоклонство. После вавилонского пленения Израиль закрылся в самоправедности. Они изолировали себя от других народов. По этой причине Иисус избрал 12 верных апостолов. Все евреи были, чтобы продолжить наследие Израиля и исполнить миссию, которую иудейская теократия не смогла исполнить. 12 начали проповедовать Иисуса, и церковь стала большим народом, можно так сказать. Помните, Иисус говорит, что царство отнимется от вас и отдастся народу, который будет приносить плоды. Это касается язычников. Миссия церкви — это та же миссия, что и иудейской теократии. Только они должны были приготовить мир к пришествию Мессии, а церковь должна провозгласить, что Мессия уже пришел, и Он является Спасителем мира. Я уверен, что вы читали 28 главу Евангелия от Матфея, последние стихи, где Иисус дал повеление ученикам Своим. 18 стих. Иисус говорит: «Дана мне всякая власть на небе и на земле, итак идите и сделайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я повелел вам. И сей Я с вами во все дни до скончания века». Интересно. Вот это была цель Божья, когда Он избрал 12 апостолов и затем размножил их в великий народ, можно так сказать. В книге Откровения, 12 глава, содержится доказательство того, что у Бога есть только один истинный Израиль. И одна миссия. Верный Израиль Ветхого Завета, как я уже упоминал раньше, объединился с верной новозаветней церковью. Книга Откровения, 12 глава. Одна женщина представляет собой и Ветхий Завет, и Новый Завет. Церковь и там. У Бога нет две женщины. Это было бы полигамия или бигамия. У Бога есть только одна жена. Одна жена, которая встречает или приводит Мессию в этот мир. Вот почему эта жена, и на голове у нее венец из 12 звезд. Но эта же жена убегает в пустыню на 1260 лет. Это новозаветная церковь. Вот почему Ветхозаветная церковь начинается с 12 сыновей, но затем Иисус выбирает 12 апостолов. В книге «Деяния апостолов», страница 19, Эллен Уайт пишет: «Подобно тому, как 12 патриархов были представителями Израиля в Ветхозаветное время, 12 апостолов – представители Евангельской Церкви». То есть, это не совпадение, друзья, что в книге Откровения мы находим то, что в основании города имена 12 апостолов и 12 колен также на воротах. То есть, это один город, и там спасенные из Ветхого и Нового Завета. Церковь не заменяет Израиль. Церковь продолжает наследие Израиля и исполняет ту миссию, которую теократия иудейская не исполнила. В послании к евреям 11:10 говорится о том, что Авраам ожидал небесного города, которого начальником и строителем является Бог. Буквальный Иерусалим на Ближнем Востоке — это не надежда христиан. Надежда христиан — это вот этот город, имеющий основание, которого художник и строитель Бог. Все герои веры в послании к евреям, и это ветхозаветные герои веры, имели эту надежду. Евреям 11 глава, с 13 по 16 стихи, давайте прочитаем. После того, как упоминаются некоторые герои веры, далее говорится: «Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели онное и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. Ибо те, которые так говорят, показывают, что они ищут Отечество». То есть они ищут Родины, Отечество. Что это? Буквальный Ханаан, буквальный Иерусалим. Давайте дальше прочитаем, 15 стих. «И если бы они в мыслях имели то Отечество, из которого вышли, то имели бы время возвратиться». То есть это ветхозаветные святые, друзья. «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному. Посему и Бог не стыдится их, называя себя их Богом, ибо Он приготовил им город». В 1948 году израильский народ все еще отвергал Мессию. И поэтому 1948 год — это не исполнение пророчества. Потому что Библия говорит, что Бог рассеял Израиль при разрушении Иерусалима, потому что они отвергли Мессию. Зачем Он тогда будет их собирать, когда они все еще непослушны и отвергают Мессию? Эллен Уайт написала торжественное предупреждение относительно земного Иерусалима. В журнале Review and Herald за 25 февраля 1896 года она писала: «На Иерусалиме лежит проклятие. Господь уничтожил то, чему люди поклонялись в Иерусалиме, и все с ним связанное. Тем не менее, многие с почтением относятся к реликвиям из Палестины, в то время как они не уделяют времени, чтобы взирать на Иисуса, как их ходатая в небесном святилище». В другом месте она писала: «Сколь многие считают, что было бы прекрасно походить по земле Ветхого Иерусалима, что их вера укрепилась бы, если бы они посетили те места, которые посещал Спаситель. при его жизни и смерти. Тем не менее, древний Иерусалим никогда не будет уже святым местом, потому что на нем лежит кровь Христа. Хотим мы походить по следам Иисуса, нам не нужно ходить по тропам в Назарете, Вифании и Иерусалиме. Мы найдем следы Иисуса у постели больного, у страждущих людей, в лачугах нищих и бедных людей. Мы можем походить по его следам, утешая страдающих людей, говоря слова утешения. Поступая так, как поступал Иисус здесь на земле, мы тогда будем ходить по Его стопам. Иисус сказал, «Если кто желает следовать за Мной, отвергни себя, возьми свой крест и следуй за Мной». Земля, когда земля, проклятая грехом, будет очищена, когда Елеонская гора разделится надвое, то есть это после тысячелетия, когда святой город Божий сойдет с неба, тогда земля, которая сегодня называется святой, по-настоящему станет святой. Однако, Божье дело не будет продвигаться благодаря поездкам в Иерусалим. Проклятие Божье лежит на Иерусалиме за отвержение и распятие Его Единородного Сына. Однако Бог очистит путь. Пророк говорит, «Я увидел новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и моря уже нет. И я увидел святой город, Новый Иерусалим, сходящий с неба от Бога, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего». Я хочу еще раз прояснить, что мы говорим о иудейской теократии, о Израиле как народе для исполнения поручения Мессии донести Евангелие миру. Иудейская теократия не справилась с этим, но христианская церковь продолжила эту же миссию, и она должна завести ее до конца. Мы не называемся иудейским народом сегодня. Мы не говорим ничего против иудейского народа. Есть иудеи, которые приняли Мессию. Есть те, которые еще не разобрались в этих вопросах. Многие еще должны принять Иисуса. Но в свое время Он был отвергнут. У Иисуса, конечно же, сохраняется любовь и к израильскому народу. Он хочет, чтобы они приняли Мессию. Он любит их, чтобы они могли также получить спасение Божье. Поэтому давайте мы примем Иисуса. Пусть это будет опыт и буквальных евреев, и всех нас остальных духовных евреев.
Вы прослушали данную запись благодаря служению AudioVerse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об AudioVerse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.